Говорит Радио Свобода. Не имеющие возможности вернуться домой вахтовики принадлежащего «Газпрому» месторождения, где зафиксирована вспышка COVID-19, устроили массовую акцию протеста.
Ни карантина, ни хуй! Столовые, в свинарнике живем! Мы сейчас видим!
Эксперты говорят о возможности скорого восстановления американской экономики после пандемии коронавируса.
Никаких новых плохих новостей рынок не получает. Рынок в основном сейчас следит за тем, какие перспективы.
Сегодня день джаза. Что такое джаз?
Это знаменитая фраза. Если вы спрашиваете, значит, вам это нельзя объяснить. А если вы знаете, что такое джаз, то вам не надо это объяснять.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 30 апреля. Работники подрядных организаций, принадлежащего «Газпрому» чиендинского месторождения нефти и газа в Ленском районе Якутии, устроили стихийный митинг, затем вышли на главную дорогу и перекрыли движение. Вахтовики возмущены тем, что им запретили покидать предприятие, где наблюдается серьезная вспышка коронавирусной инфекции. Здоровых, по их словам, закрыли на карантин вместе с больными. С подробностями наш корреспондент Иван Воронин.
Ни карантина, ни хуй! Столовые, в свинарнике живем! Мы сейчас видим!
В выражениях вахтовики чиендинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии уже давно не стесняются. Почти две недели, как они заперты на карантине. В поселке на 73-м километре вспышка коронавируса. 21 и 22 апреля рабочие сдавали тесты, но их результаты не знают до сих пор. Зараженных никто изолировать не стал. Люди по-прежнему ночуют в восьмиместных комнатах общежитий и ходят в общую столовую в условиях антисанитарии. О социальной дистанции речь и не идет. Да и от кого дистанцироваться? 27 апреля вспыхнул бунт. Рабочие вышли на стихийный митинг на площади в центре поселка и перекрыли дорогу.
Не начальство, свои заявки начальство! Да и начальство,
будем разговаривать с начальством!
Вахта закончилась, я как бы здесь никто, я должен находиться дома. Зачем было тянуть, зачем было доводить до критического? Людей уводят здесь в лежачем состоянии, вы понимаете? Никто не хочет ехать на носилках, скажем так, а до этого реально доводят.
Как и многие коллеги, кладовщик Александр прибыл на вахту в феврале. Уехать домой в Омскую область должен был в начале апреля. То есть заразиться коронавирусом мог бы либо от только что приехавших, либо от руководства, которое в спешке покинуло поселок. Среди работников – жители Башкирии, Оренбурга, Перми, Краснодара и других городов. Выбраться с объекта самостоятельно невозможно, а теперь и безрассудно. Рабочим сообщили, что большая часть из них заражена. У местного доктора, рассказывает Александр, в арсенале только парацетамол.
Вообще, что идет коронавирус, никаких мер нет.
Собеседники Радио Свобода просят не называть их фамилий. Жалуются на плохую сотовую связь в поселке. То ли от обилия звонков родственников, то ли по иным причинам. Власти решили лечить инфицированных на месте и эвакуировать лишь тяжело заболевших. После митинга и перекрытия дороги, рассказывают вахтовики, с объекта начали вывозить зараженных, пока меньше сотни. Но в 34 поселках остается более 10 тысяч человек. На третий день протестов на 73-й километр приехало начальство.
Сегодня генеральный директор, здесь у нас стоит Росгвардия, здесь полиция, здесь Роспотребнадзор.
Работникам пообещали, что все же начнут эвакуацию всех обитателей поселка. О договоренности с «Газпромом» сообщили и местные власти.
Согласован и подписан план действий, который в том числе предусматривает уже в ближайшие дни начало вывоза вахтовых рабочих и подрядчиков и самого «Газпрома», здоровых в регионы, откуда их прибытие, с дальнейшим там сохранением их в обсерваторах, так, ну, на две недели. Ну, а больные тоже будут вывозиться, в том числе, в первую очередь, в другие регионы Российской Федерации, для прохождения ими там медицинского обслуживания.
По предварительным данным, вывоз начнется в воскресенье. Большую часть информации вахтовики по-прежнему получают от родственников, обрывающих телефоны начальства и властей. «Мы хотим вернуться к нашим семьям здоровыми, такими же, какими приехали сюда», написали вахтовики в открытом письме с просьбой о помощи.
Рассказывал Иван Воронин. Падение производства в США в первые три месяца нынешнего года можно сравнить лишь с пиком финансового кризиса 2008 года. Федеральная резервная система, американский центральный банк, объявила о намерении поддерживать кредитную ставку практически на нуле и о готовности сделать все возможное, чтобы поддержать американскую экономику. Между тем, рыночные индексы на Уолл-стрит в течение последних дней почти безостановочно идут вверх. предсказывают ли рынки скорое экономическое выздоровление. С подробностями наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Согласно статистике Министерства торговли, пандемия коронавируса нанесла по американской экономике удар, сравнимый по силе с ударом, вызванным взрывом кредитного пузыря в 2008 году. Это не картина экономического апокалипсиса, прогнозируемого некоторыми аналитиками, ожидающими, например, 30-процентного экономического падения и затяжного выздоровления. Но приостановление экономики обернулось гигантским прыжком безработицы. За полтора месяца более 26 миллионов американцев обратились за пособиями по безработице. Реальный уровень безработицы превысил 20%. Это самый высокий с 1934 года уровень. Индивидуальное потребление, на которое приходится около половины американского ВВП, снизилось почти на 8%, самое резкое падение за 40 лет. Аналитики, цитируемые в среду газетой Wall Street Journal, ожидают еще более худших результатов в ближайшие месяцы. Например, финансовая компания HIS Market, анализирующая статистические данные, ожидает, что в конце весны, начале лета средний уровень экономического падения может достичь 37%. Для американских властей вопрос заключается не в том, сколь глубоким будет экономическое падение. Их заботит, как возобновить экономический рост. Экономический советник президента Трампа Ларри Кадлоу объявил, что к лету экономика страны начнет набирать обороты. Однако глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступил в среду во время пресс-конференции с необычным призывом к Конгрессу, законодательной ветви власти. «Пришло время использовать гигантскую фискальную мощь Соединенных Штатов, сделать все, что мы можем, чтобы поддержать экономику и попытаться пройти через этот период с наименьшим ущербом долговременной продуктивности американской экономики», — заявил Пауэлл. Это означает, что американский центральный банк, дожимающий до железки свой собственный акселератор, скупая коммерческие, муниципальные, ипотечные облигации, кредитуя средний бизнес, поддерживая кредитную ставку фактически на нуле, считает, что Конгресс должен выделить потенциально триллионы долларов для поддержки потребителя, штатов и муниципалитетов для стимулирования спроса. При этом Конгресс уже выделил около 3 триллионов долларов на поддержку корпораций потребителей, в том числе единовременные гранты каждому американцу, взрослому и ребенку. Таких мер не предпринималось даже во время финансового кризиса 2008 года. Перед лицом небывалой угрозы Федеральный резерв даже отбросил традиционную свою неприязнь к инстинктивному желанию политиков повышать государственные расходы. Он призывает их сейчас тратить деньги и увеличивать госдолги, что в нормальных условиях чревато инфляцией и другими серьезными неприятностями. Сейчас все средства хороши для возвращения экономики к жизни. Однако эти тревожные данные вызвали обратную реакцию на Уолл-стрит, где рыночные индексы поднялись в среду более чем на 2%, вернув за последний месяц 20 из 30 с лишним процентов потерь, которые они понесли в течение предыдущего месяца. Прямым поводом для скачка, скорее всего, стала обнадеживающая информация об испытаниях лекарства для излечения от COVID-19. Но если судить по динамике движения курсов акций, то Уолл-стрит не очень обеспокоен последними данными. Что происходит? Вопрос Юрию Ермогаеву, работавшему в прошлом финансовым аналитиком в ведущих американских банках.
Это уже вчерашние новости. Это все рынку было известно, и именно из-за этого он вначале шел вниз, еще гораздо более резко, чем он сейчас идет вверх. Тот факт, что такая высокая безработица, ну, это очевидно любому человеку. То, что цифры просто приходят с большим запозданием, ну, кого они удивляют? Если мы знаем, что закрыто такое количество предприятий, это уже известно больше месяца, то, естественно, мы имеем такое количество безработных. То есть я бы сказал, что никаких новых плохих новостей в последние дни рынок не получает. Рынок в основном сейчас следит за тем, какие перспективы. Как быстро страна выйдет из этого кризиса. Какие-то новости, которые сейчас появляются, они в этом смысле более оптимистические. Как в смысле с эпидемией, это главное. Но вот то, что эпидемия в основном уже начинает идти на спад в большинстве мест. Уже какие-то штаты и регионы начинают открываться. Рынок очень внимательно следит за прогрессом в медицине. Например, сегодня рынок очень положительно отреагировал на, в общем-то, благоприятные тесты нового этого лекарства, которое разрабатывает компания Gilead, которая показала хорошие надежды, по крайней мере, дало в смысле изучения рынка.
То есть это означает, что Уолл-стрит инвесторы считают, что будущее становится безоблачным?
100% безусловно этого нельзя сказать. В первую очередь это зависит от того, что произойдет с эпидемией. Если, не дай бог, возникнет второй скачок эпидемии, это может, конечно, повлиять очень сильно на все, и в том числе, безусловно, на рынок. Вторая вещь, которая пока остается очень неизвестной, никто не знает, как начнут себя вести люди. И это очень большое неизвестное. Например, допустим, если авиалинии откроют больше полетов, начнут летать и так далее. Пойдут люди летать на самолетах или не пойдут? Откроются курорты, откроются гостиницы. Поедут туда люди, не поедут. Пойдут люди в рестораны, не пойдут. То есть какие-то пойдут. Но сколько их пойдет? На самом деле это не знают даже сами люди, я думаю, в данный момент. Самый непредсказуемый фактор, который мы имеем в данном случае, это скорость выхода из этой экономической ситуации.
Считает Юрий Ермогаев.
С экспертом беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Продюсер YouTube-канала «Навальный Лайф», юрист Любовь Соболь, решила выяснить, в самом ли деле продукция телеканала «RT», на финансирование которого из российского госбюджета уходит ежегодно более 23 миллиардов рублей, пользуется успехом. Статистика YouTube демонстрирует, что десятки миллионов зрителей из разных стран смотрят ролики RT. Но при этом под сверхпопулярными роликами комментариев удивительно мало, или они представляют собой бессмысленный набор букв. Расследование открыло несколько несложных способов накруток, в том числе с помощью платных комментаторов, а также через порно-сайты. Об этих способах Любовь Соболь рассказала в интервью Дмитрию Волчику.
Что касается механизма накрутки, почему пришлось выпускать два расследования? Потому что сейчас, как сторонний зритель, который только можно посмотреть часть аналитики Ютуба, мы не были в курсе механизма конкретной накрутки до ответа, до первого ответа Симоньян РТ. И когда сейчас мы смотрим каналы РТ, да, это не только русский РТ, это и испанский, это арабский, немецкий и так далее, несколько каналов, если взять, то видно просто просмотры и видно комментарии. Чтобы получить доступ к более широкой статистике, нужно быть либо пользователем этого канала, да, то есть иметь возможность посмотреть в админке канала какую-то статистику, но у нас такой возможности не было. И поэтому мы посмотрели несколько разных платных сервисов, которые предлагают доступ к частичной статистике канала. То есть они анализируют каналы по внешним данным и дают возможность за деньги посмотреть эту тоже статистику. Вот, и после того, как мы через эти платные сервисы проанализировали огромное количество видео, то у нас не осталось никаких сомнений, что да, накрутка есть. И видно это по графикам просмотров, по скачкам этих графиков, когда видно, что РТ накручивает просмотры на старые видео. Да, то есть они, видимо, пытаются скрыть свою накрутку, и если накрутить на новое видео, то это будет видно. Поэтому они берут старые видео, они их сначала скрывают от пользователя, то есть они остаются на каналах, но при этом их не видно. Потом они открывают их, и там уже есть какое-то большое количество просмотров. То есть люди смотрят порядка там, 20 тысяч человек это видео, потом этот YouTube-ролик скрывается. Когда он открывается для внешнего пользователя, то есть для зрителей, для нас, там уже находится там, несколько миллионов просмотров. Потом еще несколько миллионов просмотров увеличиваются в течение очень короткого времени, а потом просмотры перестают расти. И такая картина вот этих графиков, скачков графиков совершенно аномальных, которые не могут объясняться ни информационной повесткой, ни каким-то зрительским интересом, ни какой-то вирусностью ролика, ничем иным, кроме как накруткой, практически можно проследить за всеми крупными роликами канала РТ. Можно сказать, практически за всеми. Если куда ни посмотреть, даже там за роликами с Путиным, который кладет цветы на могилу там, вечного солдата, там, ну, то есть практически везде есть такая накрутка, если посмотреть на просмотры. Мы смотрели также комментарии. Это то, что можно тоже оценить. Сейчас, благодаря там, анализу Ютуба по внешней статистике, благодаря вот этим платным сервисам, которые тоже анализируют статистику частичную Ютуб-каналов, И там тоже видно, что идет накрутка, потому что, во-первых, комментариев достаточно мало для видео, которое набирает, по их данным, миллионы просмотров, там десятки миллионов просмотров. То есть нет зрительского живого интереса, который есть обычно на роликах, которые набирают миллионы просмотров. Да, то есть если посмотреть на ролики, которые там действительно становятся такими вирусными и просматриваемыми, там, конечно, идет живая дискуссия обычных людей в комментариях. А такого там нету. И есть, наоборот, комментарии, которые говорят то, что их оставляли не живые люди, а боты, потому что это комментарии, которые либо не имеют смысла, либо они оставлены в каком-то шаблоне, либо это просто какие-то имена этих людей, либо это просто какие-то ничего не значащие символы. Очень часто есть натыкаются комментарии, о которых я говорю в ролике, которые написаны на кириллице, то есть фактически это русский язык, но они не имеют никакого смысла. То есть это видно, что просто оставляли это боты, или это оставляли там люди из-за рубежа, то есть которые работают на бот-фермах, которые просто набирали абракадабра на русском языке. И это было мое первое расследование, то, что можно было получить вот благодаря анализу таким вот данным. После этого вышла ответ РТ, и они нам раскрыли на самом деле все. Они сдали себя полностью с потрохами, потому что они частично, просто несколько буквально страничек с внутренней аналитикой канала показали на ролике и подумали, что они тем самым смогли оправдаться. На самом деле они раскрыли нам способ накрутки. Потому что и главный аргумент, там было очень много всего накручено в их ролике, там были матершина, там были какие-то крики, там было очень много разной информации, но самое главное их аргумент, они сказали, что Соболев врет, потому что если посмотреть на нашу внутреннюю аналитику, то ролики РТ набирают очень много просмотров, потому что нас любят алгоритмы Ютуба, потому что нас алгоритмы Ютуба рекомендуют просмотр других видео. И из этих рекомендованных видео мы получаем 94% просмотров. И тем самым как раз они просто сдали свой способ накрутки, потому что сейчас есть баг Ютуба. О нем пишут очень многие люди, которые работают в Ютубе. И этот баг заключается в том, что да, можно создавать определенные плейлисты на разных, в том числе, порно-сайтах и делать такую имитацию зрительского интереса, благодаря которой эта имитация Ютуб видит эти ролики, и эти ролики получают просмотры, а просмотры их засчитывают YouTube как из рекомендованных видео, потому что они просматриваются целыми пачками из плейлистов. Тоже, если не вдаваться в детали, то просто надо очень хорошо понимать людям, которые не ведут YouTube-канала, что 94% рекомендованных – это нереальная статистика. Такой не бывает. Потому что есть много источников трафика, есть много источников, как видео смотрится. Да? Это есть внешние источники, то есть если кто-то дал это видео в социальных сетях, есть по подписке посмотрел, он подписан на этот YouTube-канал, посмотрел. Кто-то получает его из поиска, забил там, например, поиск Симоньян Навальный, да, и нашел этот ролик. И так далее, и так далее. Разные источники. И вот один из источников является рекомендованный. Я разговаривала со многими блогерами для того, чтобы тоже подтвердить свою правоту, и собрала достаточно хорошую статистику про их вот этому внутреннему трафику. И оказалось, что их смотрят из рекомендованных порядка от 10 до там максимум 43%. То есть это нормальная статистика. На нашем канале, канале Навальный Лайф или Навальный, бывает чуть больше просмотров, потому что там 50, наверное, вот так вот просмотров из рекомендованных на отдельных роликах, потому что у нас там, скажем так, очень преданная ядерная аудитория. А что касается 94%, то эта цифра невозможная, и она как раз здесь о том, что накрутка осуществляется тем способом, который я и рассказала во втором расследовании. И сейчас уже не осталось больше никаких сомнений. И единственный аргумент Симоньян, который она могла привести в ответ, это выставить Беркову фактически своим пресс-секретарем, которая записала какой-то совершенно трэш-ролик с ответом «мне», из которого ясно одно, что они на самом деле очень сильно переживают за то, что мы рассказали вот эту правду публично. Потому что одно дело рассказывать о том, что она живет богато и пользуется миллиардным состоянием, другое дело публично рассказать, что она на самом деле эти деньги не отрабатывает. Она эти деньги просто кладет себе в карман, а государство не получает той пропаганды, на которую она рассчитывала.
Это была юрист фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Интервью с ней записал Дмитрий Волчек. Хочу обратить внимание наших слушателей на фильм Юлии Вишневецкой, Максима Пахомова и Андрея Киселева «Макаревич. Назад в будущее», который размещен на нашем сайте www.svoboda.org. Фильм посвящен 50-летию группы «Машина времени». Фрагмент интервью с Андреем Макаревичем мы предлагаем вашему вниманию. Основатель группы «Машина времени» говорит о том, как воспринял открытие границ при Михаиле Горбачеве и как складывались его отношения с президентами России Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым.
Это было ощущение настоящего произошедшего чуда, потому что еще за несколько месяцев до этого я даже не мог предположить, что я куда-нибудь выйду дальше Болгарии или Польши, что мы сможем действительно записывать и петь то, что хотим, что не будет этих худсоветов страшных, этих редакторов Министерства культуры. И потом вдруг все это случилось на наших глазах с невероятной скоростью. Это была абсолютная эйфория. И я Михаилу Сергеевичу благодарен буду по гроб жизни. Всякий раз ему об этом говорю, когда мы встречаемся. Вы себе не представляете, с какими глазами тогда встречали русских людей в любой стране мира. Ты приезжаешь в страну, и они видят, что это не медведи с балалайками, а такие же, как они, люди. И они делают интересные вещи. И тоже умеют играть блюз. Это был такой шок. И к огромному моему сожалению, мы потеряли сегодня вот этот кредит позитива такой, вот это добрейшее отношение людей, не политиков, а простых людей, мы с удивительным талантом все испортили. С Путиным я очень мало общался. На концерте Пола Маккартни на Красной площади, где меня к нему подсадили на соседний стол, особенно меня не спрашивая об этом. А с Медведевым мы несколько раз встречались, потому что он проявлял инициативу в этом смысле.
Но вы никогда не сопротивлялись.
Ну, а почему я должен сопротивляться? Президент твоей страны просит тебя о встрече. Ты что должен сказать? Отойди от меня, сатана. Мы все больные из этой политики. Мы все головы кривые стали от политики. Во всем ищут политический подтекст. Причем это было и раньше. В песне «Марионетки» она написана в 1973 году. Все искали политический подтекст. И власти, и те, кто слушали. Это про съезд партии или это про съезд комсомола? Я говорю, ребята, это про вас. Про каждого из вас. Что песня не политическая, а человеческая. Это модель человеческой жизни. А не съезда какой-то сраной партии, которая мне по барабану. Но убедить-то невозможно, ибо слышит каждый то, что хочет услышать, и видит то, что хочет увидеть. Песня – это способ передачи энергии, способ обмена энергиями, энергии зала и энергии нашей. Песня – это только ключ. Вот эта дверь открывается этим ключом, а вот эта дверь – этим ключом. Другим ключом эта дверь не откроется. Вот представьте себе, что вы каждый день ходите в церковь, и читайте одну и ту же молитву. Вам скучно? Значит, вы неверующий человек.
Это был фрагмент интервью с Андреем Макаревичем. Полностью это интервью и фильм «Макаревич. Назад в будущее» можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 30 апреля, день джаза. Что такое джаз, объяснить очень трудно, но Марьяна Арзуманова обратилась с этим вопросом к джазовому пианисту Даниилу Крамеру. Это архивная запись 2003 года.
Это знаменитая фраза. Если вы спрашиваете, значит, вам это нельзя объяснить. А если вы знаете, что такое джаз, тогда вам не надо это объяснять. В любом искусстве есть вещи, которые нельзя объяснить, поэтому оно искусство. Когда я начинаю занятия со своими студентами, я всегда говорю, что пока есть вещи, которые я способен вам объяснить, пока есть вещи, которые вы способны понять, это относится к понятию ремесла в данном виде искусства. Искусство начнется тогда, когда мы, закончив с ремеслом, перейдем к тому, что нельзя объяснить, а можно только показать, нельзя понять, а можно только почувствовать. Поэтому то, что я смогу объяснить в джазе, будет относиться либо к понятию образа жизни, либо к понятию ремесла. Джаз действительно это образ мышления, образ жизни и свой род самовыражения в музыке. музыки, включающей в себя, конечно, первым делом импровизацию, потому что это то, что было во многом утеряно в классической музыке, и то, что составляло ее суть в начале ее существования несколько сот лет тому назад, еще 300 лет назад, трудно было себе представить музыканта, который бы не импровизировал. И даже более, собственно, до сих пор величайшие композиторы в истории классической музыки, они же и величайшие импровизаторы, включая Листа, Шопена, включая Шостаковича, Прокофьева. То, что в классике это утеряно, просто, видимо, связано с гигантским усложнением самой классической музыки в процессе ее развития. В джазе же импровизация просто составляет на сегодняшний день суть существования джаза. Эту импровизацию можно сравнить с разговором. Вот так же, как я сейчас говорю, я знаю слова, я знаю язык, на котором я говорю, я знаю, как их соединять, склонять, спрягать, и из этого составляю фразы. Правда, дальше начинаются вопросы. Я могу из этих фраз составить полную бессмыслицу. Скажем, фразу наподобие «оно, конечно, ежели, хотя опять, однако ж, все-таки где-то, пожалуй, весьма и даже очень, но не всегда, а только в пятницу вечером». Я произнес набор слов, которые, в общем, были сказаны по-русски, с правильным акцентом, ничего страшного, но они бессмыслицы. Также точно в джазовой импровизации можно говорить наборами фраз, можно их склонять, спрягать, соединять, но это будет бессмыслица. А можно разговаривать. И вот тогда начинается искусство. Также это и относится и к понятию ритма. Можно говорить вот то, о чем говорил Армстронг, это невозможно объяснить. Потому что можно объяснить, как свинговать, и при этом так и никогда не начать свинговать. Потому что само ремесленное понятие свинга очень простое. А вот найти путь к настоящему свингу, к настоящей импровизации, к тому, что называется магией ритма, вот это очень трудно. Вот на это уходит иногда вся жизнь.
Композиции «Вчерашние дни» в исполнении трио Даниила Крамера завершил этот выпуск программы «Время свободы». Сегодня четверг, 30 апреля. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.